Здравствуйте, дорогие друзья нашего канала. Здравствуйте всегда. Прежде всего, огромное спасибо вам за то, что вы продолжаете работать над исследованием содержимого нашего канала. Смотрите видео, которые там помещены. Делитесь своими размышлениями, своими впечатлениями. Это очень приятно. Очень приятно читать добрые пожелания в адрес авторов нашего канала, в мой адрес. Сердечное спасибо вам за это. Еще более приятно и драгоценно то, что многие из вас посылают благие пожелания всем, кто оставляет комментарии под некоторыми видеороликами. Это прекрасно. Это говорит о том, что накоплен огромный потенциал добра, любви и света, который не растрачен и который направляется в адрес тех, кого вы лично не знаете. То есть в адрес всех людей нашей планеты. Спасибо вам огромное за это. Прежде всего, в этом очередном незапланированном обращении я хотел бы остановиться на очень важном аспекте проблемы самооздоровления. В одном из видеообращений был дан рецепт приготовления препарата в виде аутонозода, то есть препарата, который может получить каждый из вас самым нехитрым образом, с помощью воды и того, что выделяет из себя человеческий организм. Посмотрите, те, кто не видел это описание, оно работает действительно. И вот были уже несколько сообщений о том, как проходит процесс самоочищения, самооздоровления. У многих это сопровождается очень приятными ощущениями. У некоторых после второй процедуры появились признаки очень мощных реактивных функций. Начались какие-то признаки обострений их застарелых, очень давних проблем. И это говорит только об одном, что организм начал глубочайшее исследование всех своих структур, начал наводить там порядок, и это может вызывать определенный дискомфорт. В таком случае надо прекратить этот короткий курс из трех приемов этого препарата и дать организму сделать свое дело, дождаться успокоения всех этих реакций и того момента, когда все дискомфортные ощущения исчезнут. Это не значит, что сразу после этого надо проводить еще один курс. Я уже говорил ранее и повторю еще раз. Не раньше, чем через месяц после такого рода мероприятий. В некоторых случаях даже имеет смысл подождать 2 месяца. Это действительно очень глубокая работа. Она проводится на уровне клеточных реакций. И подгонять их, претерпевая какие-то очень крупные неприятные ощущения, совершенно не нужно. Это, более того, может привести к перегрузке некоторых ваших систем, и будут новые проблемы, с которыми придется разбираться. Мне бы этого очень не хотелось. Но в любом случае, многие из вас уже убедились, что несмотря на такой чрезвычайно простой способ воздействия на свой организм, он действительно глубок и мощен. Поэтому я надеюсь, вы прислушаетесь к моей рекомендации и не будете производить над собой жестоких экспериментов. Это совершенно не то, что необходимо для поддержания здоровья. Второй момент, который, собственно говоря, и сподвиг меня к такому быстрому новому обращению, это вопрос, затронутый мной в прошлом обращении к друзьям нашего канала. Вопрос о курении. Я обещал дать некоторые рекомендации для тех, кому очень трудно избавиться от этой привычки курения сигарет фабричного производства. Сегодня я дам короткие рекомендации из гомеопатии и из натуропатии. И приведу всего несколько такого рода рекомендаций. Первое из области натуропатии. Это препарат, который сегодня доступен во всем мире. Он широко известен в кругу натуропатов. Он может быть сделан в любой форме. В таблетках, в капсулах, в виде порошка. Производится он из растения под названием Тунберга лаурифолия. Это растение обладает колоссальным зарядом по мощности, мало с чем сравнимым, в смысле очищения организма. Он работает как системное средство глубокого очищения и помогает при самых разных неприятностях, которые происходят в организме человека при интоксикации разного типа. Безусловно, это прежде всего касается людей с не очень хорошими привычками, в том числе и курение, и алкоголь, многое другое, о чем я упоминать здесь не буду. Так вот, из всех средств, которые могут быть здесь рекомендованы, наверное, это номер один среди натуропатических средств. Далее, среди гомеопатических препаратов, которые очень хорошо себя зарекомендовали и показали свою эффективность в многолетней практике очень многих гомеопатов во всем мире, я назову четыре препарата. Первый называется лобелия. Шестой сотенной потенции. Второй препарат называется Плантаго майор. Тоже в шестой сотенной потенции. И третий препарат называется табакум. То есть препарат, который производится на основе сырья, получаемого из табачного листа. Табакум в 30-й сотенной потенции. Четвертый препарат не везде доступен. Скажем, в России не во всех аптеках он есть. Но его можно заказать в онлайн гомеопатических аптеках. И это достаточно просто сделать, если вы исследуете эту тему с помощью вездесущего Гугла. Препарат называется Дафне Индика. Назначается он обычно тоже в шестой сотенной потенции. Для того, чтобы у вас не было беспокойства по поводу того, правильно ли вы расслышали, правильно ли вы записали, названия этих препаратов будут даны под этим видео. Еще раз я хочу выразить свою душевную благодарность и признательность за те денежные переводы, которые осуществляются на наши счета, которые тоже помещаются под нашим видео. Накапливается более или менее ощутимая сумма, которая уже зарезервирована для перевода новых видео, новых интервью. Некоторые из них относительно старые хронологически, но имеют колоссальное значение в смысле просвещения человечества о связи нас с нашими братьями в космосе. Они не любят, когда мы их называем старшие братья. Они считают нас в главном равными в нашей человеческой космической сути. Некоторые из этих видео пока что доступны только в английском варианте, но они готовы к переводу. На это пойдут те средства, которые вы посылаете нам. Еще одна работа, которая оказалась успешной именно благодаря вашей помощи, это работа по оцифровке музыки того композитора, с которым вы уже знакомы. Музыки Игоря Леня, русского музыканта и композитора, родившегося в Риге, который давно уже живет в Америке. И эта музыка записана в 1988 году изначально на магнитофонной ленте, на не очень высококлассном магнитофоне, нота был такой магнитофон. Удалось перенести эту музыку на аудиокассету, и вот на этой аудиокассете все это время, все эти годы, эта музыка ждала своего часа. Периодически она прослушивалась здесь, в этом доме, но не было возможности оцифровать ее должным образом. На настоящей серьезной профессиональной аппаратуре с применением самых серьезных технологий. Это требует и времени, и средств. Те, кто заняты такого рода деятельностью, они понимают, насколько это серьезная работа и непростая. Там очень много сложных компонентов этой работе. Очень много приходится работать над каждой фонограммой, вычищать ее, снимать с нее очень много неприятных шумов и так далее. Я не буду вам об этом говорить, это действительно так. И вот буквально сегодня эта работа была закончена, теперь есть все композиции, записанные на той кассете, в цифровом виде, в очень хорошем качестве. В самое ближайшее время кое-что из этих композиций вы увидите и услышите на нашем канале в виде слайд-шоу. Я могу сейчас коснуться нескольких очень интересных аспектов записи этой музыки. Я уже говорил о том, как непросто было Игорю в то время, когда он постоянно перемещался между Ригой и Москвой. Это было время, когда он заканчивал Московскую консерваторию, когда кроме этого, просто чтобы заработать себе на хлеб насущный, он сотрудничал с некоторыми довольно известными музыкантами Советского Союза. Он входил в музыкальную группу Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкулы, делал для них серьезные аранжировки, фактически писал все партитуры их выступлений. Но его имя осталось неизвестным зрителям того времени. А мне очень приятно сказать вам об этом, о том, что творчество таких звезд состоялось и оказалось близким очень многим людям Советского Союза именно благодаря вкладу Игоря Леня. Это был действительно серьезный вклад. А тогда, в 1988 году, во время его наездов в Ригу, нам удавалось общаться, беседовать на разные темы, в том числе на темы, я бы сказал, духовного порядка. Мы обсуждали с ним вопросы космического развития человечества, участие в этой непростой истории человечества таких великих духов и светоносцев земли русской, как Сергий Радонежский. Под влиянием этих разговоров у Игоря произошло некое такое музыкальное проникновение в духовное пространство того времени. И он написал потрясающие две маленькие пьесы, посвященные Сергию. Кроме этого, вы знаете, что музыка, к которой я периодически обращаюсь, и которая тоже есть на нашем канале, и которая названа «Песней сердца Вселенной», «Song of the Heart of the Universe», написана Игорем в момент полного слияния его с каким-то космическим лучом, который его коснулся. Было и еще одно произведение, пришедшее в наш мир через него. Оно особое, оно по вибрациям отличается от песни сердца Вселенной, но не менее мощное и потрясающее. Мы назвали эту композицию «Луч из центра галактики». Она тоже будет помещена на наш канал. Всему свое время, и я очень надеюсь, что это случится в самый ближайший период нашего времени. И вы сможете подключиться к этой энергии, получить от нее максимум светлого заряда. Произошла и совсем уж мистическая история, когда в комнате, где мы находились и где находился синтезатор, на котором Игорь играл тогда, Yamaha DX7, это было чудо техники того времени. Мы выключили свет, беседовали при свече, и тут Игорь встал, практически вслепую, на ощупь, включил синтезатор и начал что-то играть. Это было невероятно. Это было пронзительно и потрясающе, то, что мы услышали. К счастью, это удалось записать напрямую с усилителя. То, что тогда сыграл Игорь, для нас было непередаваемым опытом взаимодействия с чем-то запредельным. На следующий день хозяин этой квартиры мне позвонил и сказал, что именно в то время, когда Игорь играл эту музыку, в квартире, находившейся над этим местом, человек покидал этот мир. И только тогда мы поняли, что произошло. Эта музыка тоже будет помещена на нашем канале. Я очень надеюсь, что вы почувствуете, что в ней заложено. Теперь очень важный вопрос, очень серьезный вопрос, который требует отдельного разговора, может быть, не в обращении к друзьям канала, а в каком-нибудь серьезном интервью на конкретную тему взаимодействия с представителями других космических цивилизаций и рас. В этой теме есть очень печальные аспекты, касающиеся похищения людей, постановки над ними изуверских опытов и многое другое. В комментариях под некоторыми видео задаются вопросы: как же так? У человека есть свободная Божья воля протестовать против этого, говорить свое «нет», не давать согласия на такого рода мероприятия по отношению к человеческому психокосмосу и к его телу, как к священному храму, в котором покоится дух человека. Я пока вынужден ограничиться только констатацией. Те недобрые силы, которые представлены некоторыми видами космических рас и цивилизаций, присутствующих пока еще на Земле, они игнорируют священные законы. Многие из них знают, чем это кончается, в конце концов, но из своих побуждений, корыстных, бесчеловечных, они идут на нарушение этого священного права протестовать против такого рода насилия, и оно свершается. Не буду углубляться в тонкости такого рода явлений. Они бывают крайне неприятны в своей фактологии. Я хочу сказать только одно. Если это произошло с кем-то, если человек по тем или иным причинам осознал, что с ним это случилось, первое, что надо понимать, случайностей в жизни человека не бывает. Почему-то свыше это было допущено. Это первое. Второе. Ни в коем случае нельзя позволять застрять в своем сознании этому факту. Это урок. Иногда это жестокий урок. Крайне болезненный. Но вы должны понять, что на этом уроке жизнь не кончается. Что есть другие примеры взаимодействия с человечеством. И если вам не посчастливилось участвовать в такого рода примерах позитивных, это не значит, что все плохо, что на своей жизни, судьбе, на своем будущем надо ставить крест и сокрушаться по этому поводу всю оставшуюся жизнь. Если вам удалось сохранить себя, если вам удалось сохранить в себе человека, сохранить в себе свет и любовь к этому миру, вы должны принять это и возвыситься над этим, и идти дальше, понимая, что все, что произошло, это в прошлом, оно не повторится. Те, кто помогает, делают все, чтобы такого рода безобразия в нашей жизни не просто не повторялись, чтобы они были исключены в виде малейшей возможности. И на этом я пока эту тему оставляю. Далее. Немножко вернусь к программе дезинтоксикации и самопомощи в избавлении от вредных привычек. Добавлю здесь к этой теме самое простое и самое доступное, что только может быть. Это дар нашей природы под названием яблоко. Те из вас, у кого нет крупных проблем с желудком, с органами пищеварения, должны взять себе за правило употреблять в день хотя бы три яблока, следуя при этом настоятельной рекомендации светила человеческой медицины Али Абу Ибн Сины, которого мы знаем по имени Авиценна, который говорил: яблоко, съеденное до еды, это золото. Яблоко, съеденное во время еды, это яблоко. Яблоко, съеденное сразу после еды, это яд. Поверьте мне, это так. Те, кто хорошо знают физиологию пищеварения, они понимают, как работает этот фрукт в том или ином его употреблении. И вот если вы за некоторое время до еды, ну хотя бы за 10-15 минут до еды, съедите яблоко, которое вам по вкусу, когда вы сделаете это правилом вашего питания, через очень короткое время вы ощутите, насколько это важно и полезно, и насколько это способствует выведению из вашего организма всяких вредных веществ, которые так или иначе накапливаются в течение жизни. Это одно из самых простых средств и самых действенных. Далее. Буквально в самое последнее время мне посчастливилось пока еще заочно в виде переписки встретиться на просторах интернета в Фейсбуке с человеком, который назвался Прандетти. Такой у него позывной. Я не склонен думать, что это его настоящее имя. Это не важно. Он стал другом нашего канала и прислал мне свою музыку. Я прослушал его альбом и могу сказать, что это настоящая музыка. Это настоящая современная музыка. Очень серьезная, по-настоящему хорошо сделанная и в композиторском смысле, и в техническом. Там каждый может найти свое. От тончайшего филигранного пианизма, в котором слышен каждый звук, который достигает самых глубин человеческого сердца, до сложных композиций, инструментальных, полифонически инструментальных, в разных жанрах, включая и джаз, в каких-то созвучиях с теми, кого мы знаем в современной музыке, с такими даже, как известный нам Пиацолла. Я услышал в этой музыке некоторые отзвуки очень любимого мной скандинавского музыканта Севага. И могу только сказать одно. В этом полижанровом альбоме присутствует самое главное. Там присутствует тепло человеческой души и свет. И все это соединено самым главным, без чего музыкой не может быть названа. Там присутствует мелодия. Слово «мелодия» произошло от греческого слова «мелос» – сладость. А слово «мелос» созвучно с корнем «мел» – мед. Так вот, в этой музыке есть «мелос». В этой музыке отчетливо ощущается то самое золотое сечение, о котором я много раз упоминал в своих интервью. То есть тот космический ключ, которым проникнута вся жизнь нашей Вселенной. Ссылка на этот альбом будет дана под этим видео. И я надеюсь, те, кто будут слушать эту музыку, найдут в ней каждый что-то свое. Ну и раз я упомянул золотое сечение, то самое время перейти к стихам. Это стихотворение случилось в качестве плода долгих размышлений на тему значимости золотого сечения в жизни каждого из нас, в жизни рода человеческого. И оно пришло в виде какого-то, даже я бы сказал, неожиданного для меня философского обобщения. Ну, иногда так бывает. В свое время Платон учил своих учеников искусству стихосложения и утверждал, что если человек не может в стихах изложить серьезную научную тему, то он еще не состоялся как ученый. Я никоим образом не считаю себя ученым высшего уровня, какого-нибудь недосягаемой высоты. Мне еще очень многому учиться и учиться и еще раз учиться, как кто-то нам завещал. Но в этом стихотворении многое для меня было для самого откровением, поэтому я иногда обращаюсь к нему как к источнику новых вдохновений именно в области научных изысканий. И очень часто это помогает. Предисловием к этому стихотворению я выбрал высказывание великого мыслителя V века до Рождества Христова Протагора. Человек есть мера всем вещам, существованию существующих и несуществованию несуществующих. Что такое тело человека? Божий храм или замок сатаны? Что за сила скрыта в нем от века? Светоч мира или зверь войны? Что за тайна в дивных очертаниях, прелести телесной ноготы? И какие силы мироздания строят плоть канонов красоты? И случайно ли к овладению телом рвутся сонмы демонов страстей, прихватив с собой на злое дело тучи лярв и бесов всех мастей? Овладев же телом, озверение мерзостью насытиться спешит, превращая Божие творение в камеру сгорания души. Но над каждой жертвой сладострастия зажжены спасения огни. Из капканов гибельных напастей к свету знаний нас ведут они. Есть закон, проявленный в природе промыслом небесного Отца. Чуткая душа его находит в ликах жизни гения Творца. Все, в чем различает чувство знания, отзвуки гармонии небес, вечное уму напоминание, есть лишь горний свет и нет чудес. Мало кем в миру осознается истинной гармонии закон. Золотой пропорцией зовется то, чему примеров миллион. В каждой клетке тела организма явлен принцип вечной красоты. В сумме черт живого механизма космоса гармонии черты. Порождение живой вселенной. Все мы дети Бога одного. И являем плотью нашей бренной образ и подобие Его. День угас. Зажглись на небе свечи, вещих звезд медведицы большой. Помните, что тело – место встречи Сына Света, разума с душой. И завершить сегодняшнее послание я хотел бы притчей, которую когда-то, относительно давно, я услышал от своего дорогого друга, представителя прекрасной Грузии, которого звали Вахо, Вахтанг. Когда-то мы дружили с ним. Он делился со мной своей горской мудростью, своей любовью к земле, которую он вынужден был покинуть и осесть в наших местах. Из его уст я услышал очень много прекрасных притч. И вот одна из них посвящена любви и преображению, на которое способна великая любовь. Я расскажу вам это так, как я услышал эту притчу от него. Может быть, послышатся какие-то нотки, переданные душой этого человека, когда он раскрывал свое сердце в минуты нашего общения. Было это в такие стародавние времена, что о них даже мой прадедушка Ираклий плохо что помнил. Жил в ту пору на той благословенной земле праведник, какого не знала мать природа со времен Иисуса нашего Спасителя. А правил той благословенной землей совсем скверный властитель. Хуже Гитлера был, честное слово. И был у этого скверного властителя праведник, как бревно в глазу. Но не мог этот злодей спокойно смотреть, как этот праведник смущает умы и сердца верноподданных этого властителя, отвлекает их от мерзкой пагубы растления своим личным примером воздержанности и мудроречием. И решил этот нехороший человек погубить праведника, выставить его в дурном свете и показать своим подданным, что праведник всего лишь притворщик-лицемер, не чурающийся мирских благ и плотских утех. Посовещавшись со своим главным придворным советником, решил властитель этой благословенной земли подослать к праведнику своего верного слугу с дарами, шкатулкой, полной золотых монет и дорогими украшениями. Замыслил же он сразу после ухода своего засланца нагрянуть к праведнику со свидетелями и уличить того в подлом похищении одолженных на время драгоценностей. Сказано, сделано. Да только вышел у властителя полный конфуз. Обыскав скромное жилище праведника, мгновение спустя после ухода подосланного слуги, властитель и нанятые свидетели обнаружили вместо шкатулки с деньгами и украшениями поднос со скромной снедью, которую и предложил пришедшим хозяин дома с пылу с жару. Сильно разгневался властитель, поняв, что праведник перехитрил его и выставил перед народом полным дураком. Этой же ночью этот нехороший человек опять посовещался со своим главным советником и решил устроить праведнику беспроигрышную ловушку, провокацию. Знал властитель, что праведник за всю жизнь ни разу не взял в руки оружия, не обидел ни одной живой твари, даже комаров-кровопийц не убивал, а ласково сдувал и благословлял крестным знамением. Только встало солнце, собрал властитель всех жителей той благословенной земли и объявил, что на них войной идет не друг, соседний властитель. А значит, необходимо выступить на защиту родной земли всем и каждому, невзирая на веру и убеждения. Был в толпе пришедших по зову властителя и праведник. К нему обратился тот нехороший Гитлер с приказом взять из его, властителя, рук меч и первым выступить в поход на неприятеля. Спокойно вышел праведник из толпы, спокойно подошел к властителю, также спокойно взял он меч из его рук и на глазах у изумленного народа превратился меч в оливковую ветвь, на которую, откуда ни возьмись, опустился белый голубь со свитком в клюве. Развернул изумленный властитель этот свиток, а прочесть не может. Неграмотным он был. Тогда попросил этот нехороший человек прочесть то, что было написано в свитке, своего лучшего советника. Приказ хозяина был исполнен неукоснительно. Во всеуслышание зачитал советник послание властителя соседней земли, а в послании оповещение о приглашении злого властителя на праздник богатого урожая, которым добрый сосед обещал щедро поделиться при условии выделения ему некоторого количества сильных и работоспособных слуг-помощников. А пока этот советник драл горло, выкрикивая текст послания, сквозь толпу народа, стоявшую перед опозоренным властителем, прошествовала кавалькада носильщиков с богатыми дарами от благородного соседа, и сложила она эти щедрые приношения у ног злоумышленника. Опять конфуз вышел у этого нехорошего человека. Наступила ночь, и отправился злой властитель за советом к самому опытному в темных делах магу-чародею той благословенной земли. И сказал ему тот маг-чародей: «Сильнее всякой мудрости и святости человеческой только одна сила — любовь». Вернувшись в свои владения, властитель и его лучший советник стали думать, как им воспользоваться знанием мага-чародея, и придумали. Утром следующего дня в скромное жилище праведника постучала прелестная молодая женщина. Сославшись на сильное-сильное недомогание, она попросила праведника о помощи и крови. А по законам той земли, тот, кто впустил в свой дом женщину, не сопровождаемую мужчиной-родственником, должен был или жениться на ней, или признать себя грешником-прелюбодеем, пользующимся услугами жриц продажной любви. Никто не знает, что произошло в сердце праведника. Только разрешил он остаться на ночлег этой совершенно прекрасной молодой женщине. Обрадованный властитель Гитлер нехороший собрал всех своих слуг и прочих свидетелей мерзкого прелюбодейного грехопадения блудливого святоши, и, не желая упустить случая, привел их к скромному жилищу праведника. Самолично постучав в его жилище, приказал он открыть дверь и перед всеми пришедшими повиниться в примерском поступке. Открылась дверь, и взору изумленного властителя, и всех его слуг-свидетелей, и всего народа той благословенной земли открылось чудо. Перед ними стоял праведник, а рядом с ним неземной красоты дева, от которой шло такое ослепительное сияние, что было светло, как днем, и даже светлее. Никто не смог узнать в этой деве богине ту подосланную жрицу телесной любви. Это была другая женщина. Я желаю всем друзьям нашего канала светлой любви друг к другу, к ближним своим, к этому прекрасному миру, устремленному к полному освобождению от тьмы. Я желаю всем вам доброго здравия, спокойствия, выдержанности. До новых встреч!